Людмила Лобачева. Переселение в рай. В воскресенье мы с Денисом съездили к бабушке за моим приданым. Было оно невелико и уместилось в одном чемодане и хозяйственной сумке. Состояло приданое из моей одежды с обувью и учебников с конспектами. Таким образом, став женой единственного сына крупного областного чиновника, я перебралась из Хрущевки на рабочей окраине в Обкомовский дом, обитель небожителей, в самом центре города. А точнее, переселилась в рай, так считала моя бабушка, побывав в квартире у Дениса. Квартира действительно была шикарная. 4 светлые комнаты с высокими потолками плюс просторная кухня. В каждой комнате красивые импортные гарнитуры, каждый для своего предназначения. Во всем чувствовался изысканный вкус и достаток. Я впервые столкнулась близко с такой роскошью. Мне казалось, что я теперь живу в музее. Впечатление создало не только убранство комнат, но и картины на стенах в гостиной в красивых рамах. А еще было очень много книг, особенно в кабинете у Андрея Петровича. Там, где я прежде успела пожить за свою еще недолгую жизнь, все было просто и понятно. Когда я родилась, моего отца, молодого офицера, направили служить в Заполярье. Я там часто болела, и моя бабушка уговорила тогда моих родителей привести меня жить к ней. Она тогда только вышла на пенсию. Перед самой моей школой отца направили служить в Казахстан, и родители меня взяли с собой. В Казахстане мы с отцом помотались по разным гарнизонам. Потом пожили какое-то время за границей, в Польше и в ГДР. Я уже тогда заметила, что побежденные живут лучше победителей. Конечно, на каждом новом месте мама старалась создать нам уют, но все равно мы знали, что жилье у нас казенное и временное, поэтому и возили с собой только самое необходимое для жизни и быта. Потом, во времена Андропова, отца отправили в Латинскую Америку, а мне пришлось вернуться к своей милой бабушке. С моего дошкольного детства в квартире у нас мало что изменилось. В ней я закончила школу, поступила в институт, и отсюда же я благополучно после первого курса вышла замуж. И вот теперь мне представилась возможность пожить среди роскоши. Но никакого удовлетворения у меня от этого не было. Я чувствовала себя здесь чужой, и это меня не радовало. Я понимала, что Ираида Сергеевна меня не принимает. Она держалась со мной изысканно вежливо, но холодно и отстраненно. Я тоже не пыталась снискать ее расположение. Чтобы она не думала, что я хочу оттяпать ее жилплощадь, я выписываться от бабушки не стала. Денис заметил, что отношения у нас с его матушкой напряженные, и, улучшив момент, сказал, обнимая нас за плечи: «Вот что, милые мои женщины, вам придется научиться мирно жить под одной крышей. Знайте, заступаться ни за одну из вас я не буду. Вы обе мне дороги». Мы с Ираидой Сергеевной намотали это на ус, но продолжали жить каждая в своем мире. Зато я быстро нашла общий язык с домработницей. Она мне сказала, что у Ираиды Сергеевны непростой характер, что сын и муж никогда с ней не спорят, во всем соглашаются, но делают все по-своему. Еще сказала, что Денис серьезный и ответственный, и не маменькин сынок, что Ираида Сергеевна мечтала его женить на дочке председателя облсполкома, а я спутала все ее планы. Отец Дениса меня попросил переждать момент, сказал, что Иде надо свыкнуться. И поэтому они с ней решили взять отпуск и съездить отдохнуть на месяц в пансионат в Крыму. Да и нам с Денисом надо побыть наедине в медовый месяц. Они уехали, а у нас с Денисом начались занятия в институте, который после открытия двух новых факультетов переименовали в университет. Наши сокурсники, узнав, что мы поженились, стали намекать, что неплохо бы отметить это дело. И мы с Денисом решили у него дома устроить студенческую вечеринку. Продолжение следует. Читала Наталья Ищенко.